В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 4 июня, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорить будем о таком. Казус осужденных. Как освобождают бывших заключенных украинских тюрем на оккупированной территории. Абхазы и осетины. Союз непризнанных на Донбассе. В изоляции. Радио «Свобода» выпустила книгу Станислава Васина. В студии мы поговорим о том, чем Украине грозит выход США из ядерной сделки с Ираном. Почему США и ЕС по-разному видят будущее этого договора? Можно ли уже говорить об отчуждении Европы от США или даже трансатлантическом расколе? И как клином в отношениях между странами Запада может воспользоваться Россия? Об этом поговорим с экспертом-международником, заместителем директора Института мировой политики Николаем Белесковым, также американистом Питером Залмаевым. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам удобно. 066-901-2434.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Донецкая фильтровальная станция ночью находилась в зоне активных боевых действий, сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, утром при осмотре территории обнаружены разорвавшиеся снаряды. Также в пресс-службе заявляют, что из-за обострившейся обстановки в районе ДФС и невозможности обеспечить доставку сменного персонала 31 мая и 1 июня, сотрудники вынуждены были оставаться на станции двое суток. В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции крайне сложно. Если ситуация не изменится, фильтровальная станция будет остановлена, говорится в сообщении компании. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 27 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Александр Матузяник. По его данным, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкая, Гнутова, Лебединская. Также, по словам Матузяника, никто из украинских военных не пострадал. Боевики группировки ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в 4 обстрелах. Группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстрелах западной и северной окраин Донецка. В Киеве презентовали книгу «В изоляции» журналиста Станислава Асеева, который находится в заключении в оккупированном Донецке. В книге собраны статьи автора, вышедшие в украинских изданиях в течение 2015-2017 годов. В материалах Станислава Асеева, в частности, речь идет о повседневной жизни оккупированного Донецка. Напомню, связь со Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня 2017 года. Поддерживаемые Россией боевики 16 июля подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью. Группировка ДНР обвиняет автора в шпионаже. Сейчас Станислав Асеев содержится в неподконтрольном Донецке на территории бывшего завода, впоследствии арт-фонда «Изоляция». Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины журналиста Романа Сущенко. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин. Журналиста информагентства «Укринформ» Романа Сущенко, напомню, задержали в России в 2016 году и обвинили в шпионаже. По версии спецслужб России, он собирал секретные сведения о деятельности Росгвардии. Сущенко вину не признает. В издании «Укринформ», где он работал, отвергли обвинения в шпионаже и назвали их провокацией. В Северодонецке во время празднования 80-летия образования Луганской области установлен национальный танцевальный рекорд. Более 80 хореографических коллективов одновременно исполнили украинский танец. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация. Этот факт зафиксировала представитель Книги рекордов Украины, советник министра культуры Украины, народная артистка Анжелика Рудницкая. В подготовке танца рекордсмена приняли участие хореографические коллективы из всех подконтрольных украинской власти городов и районов Луганской области. И по прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Днем по всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 25 до 29 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Продолжаем выпуск. И с этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. В прямом эфире звонки бесплатные со всей Украины 0800 300 403. Говорим о том, насколько серьезно отчуждение между странами Европейского Союза и США в связи с ядерной сделкой по Ирану. Зазвоните, задавайте свои вопросы, оставляйте свои реплики. А пока что к другим важным темам дня.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Из тюрьмы, расположенной на неподконтрольной Украине территории Луганской области, удалось освободить незаконно удерживаемого украинца. Об этом сообщает представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский. Освобожденный был осужден еще до 2014 года, и его срок заключения истек. Однако он продолжал находиться в заключении. Подробнее о ситуации с освобождениями, о том, насколько типична такая ситуация для Донбасса, мы спросим у самого Павла Леснянского, представителя уполномоченного по правам человека. Напомню, он сейчас с нами по прямой телефонной связи. Здравствуйте, Павел.
Алло, да, здравствуйте.
Павел, если возможно, расскажите нам, кто этот человек, по какой статье он был осужден, и, конечно же, интересно, как, с кем велись переговоры на той стороне, какие условия выдвигала та сторона, чтобы украинцы освободили?
Ну, к сожалению, не могу вам назвать, как уже говорил и вашим коллегам, другим журналистам, не могу я назвать ввиду безопасности имя и фамилию данного человека. Скажу только одно, этот человек не политзаключенный, не военнопленный. Это категория граждан, которая была осуждена до 2014 года, по уголовным статьям. Но это тоже граждане Украины, это тоже наши люди, мы тоже должны за них бороться. Во время пресс-конференции в течение следующего месяца, где всем журналистам сообщалось, кто этот человек и что предпринималось. Если отвечать на второй вопрос, с кем конкретно велись переговоры и так далее, значит, смотрите, был целый комплекс проблем. Над этой проблемой, над освобождением начали работать еще в январе этого года. Правозащитники собирали информацию, были на контакте непосредственно с заключенными, с родственниками заключенными, с их друзьями. В процесс, непосредственный процесс освобождения занимались именно международные организации, международное сообщество и дипломаты, в том числе и на минских площадках. Но конкретно имя, фамилия дипломатов я, к сожалению, тоже назвать не могу. Но результат недостаточно. Активно этим вопросом занималась, конечно, восточная правозащитная группа, которую я ранее возглавлял, и ряд дипломатов. Напомню, что восточная правозащитная группа — это уже такой третий успешный кейс по лоббированию и продвижению интересов в освобождении граждан, которые были осуждены до 2014 года. Но хочу вам сказать одно, что ни в коем случае я не приписываю эту заслугу себе или восточной правозащитной группе, либо каким-то отдельным лицам. Это комплексная работа гражданского общества, родственников заключенных, самих заключенных, которые, находясь в местах лишения свободы, где процветает зверство, варварство, трудовое рабство, они не боятся говорить вслух, что они граждане Украины, что они хотят вернуться на территорию Украины. Вот только благодаря всем этим действиям международных организаций, международников, правозащитников, родственников, и удалось достичь этого результата.
Павел, я так понял, что подробности вы расскажете позже, но все-таки ваши впечатления. Почему отпустили сепаратисты? Вот в чем, собственно говоря, их решение заключается? Да, как вы это для себя аргументируете?
Международное давление и нарастание недовольства так называемых республик. Потому что если вы промониторите, вы узнаете, что в феврале 2018 года Луганской прокуратурой был проведен митинг родственников заключенных. 34 человека вышли на этот митинг. Да, это немного, но тем не менее люди не побоялись выйти и требовать освобождения своих родственников заключенных. Как раз вот по этому вопросу. То есть вот как раз этот сегмент. То есть они увидели, что это может быть, и искры могут полыхнуть пламя. Международное сообщество надавило, в том числе и на Российскую Федерацию, на них, и они решили отпускать. Но там не то, что они решили отпускать, там есть одна очень маленькая деталь, но я ее сейчас не могу сказать, потому что это будет чревато для освобожденного.
Последний вопрос. Насколько такая ситуация, которую вы описали, типична для вот неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, то есть те, которые были осуждены по украинскому законодательству и до сих пор находятся в ОРДЛО?
Еще раз, какая-то ситуация типичная или нетипичная?
Да, вот она как бы, это так единичный случай, да, или все-таки это массовое явление, что украинцы, осужденные по украинским законам, продолжают, даже если срок их заключения истек, продолжают находиться вот на неподконтрольной территории в тюрьмах?
Нет, это не единичный случай, и я считаю, что, ну, как минимум, я вам сказал, уже 3 случая когда локальных успешных было на моей памяти, когда конкретно мы занимались. Это Александр Ефрешин, и Мурат Никотин, и, соответственно, вот этот человек. Поэтому здесь просто надо разработать системные действия, и если правительство пойдет нас поддержит, то мы сможем добиться вот этого.
Спасибо большое. Очень интересно действительно послушать про протесты на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Как видим, это один из факторов освобождения заложников. Ждем вас в студии, Павел Лисянский, уполномоченный по правам человека на Донбассе, где, надеюсь, расскажете нам подробности.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Военный союз оккупированных Южной Осетии и группировки ДНР проводит совместные учения, парады, а на Донбассе воюет целое подразделение, которым до недавнего времени командовал этнический осетин. Чего в интернациональной бригаде боевиков «Пятнашка» больше? Обычной пропаганды или военной ценности? В этом разбирались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Они появились на Донбассе весной 2014-го. Выходцы с Кавказа с автоматами в руках на улицах Донецка. Первые этнические осетины на Донбассе вместе с чеченцами входят в так называемый батальон «Восток» Александра Ходаковского. Участвуют в боях за Донецкий аэропорт.
Я не понимаю, почему здесь вот такое население. С 1-миллионного города 10 тысяч ополчений не могут собрать.
В 2014-м на Донбассе еще много разрозненных, неподконтрольных групп боевиков. По словам журналиста Артема Фурманюка, тогда в Донецке выходцы с Кавказа взяли под свой контроль несколько рынков, в том числе центральный.
Обложили поборами и данью местные рынки. И в том числе одна из, наверное, основных статей их доходов – это было похищение людей и продажа после этого завода.
О подразделении «Пятнашка» заговорили осенью 2014-го. Его командиром на тот момент себя назвал Ахра Авицба по кличке Абхаз. Будущий командир «Пятнашки» Олег Мамиев в то время еще боевик «Востока», но вместе с Абхазом уже снимается в сюжетах российского «Лайфньюз».
Братья осетины приехали поддержать Абхаза.
В 2015-м «Пятнашка» во главе с Абхазом отличилась неудачной атакой на Марьинку. А уже в следующем году власть ней захватит Мамиев. Он и рядовые боевики осетины в такую себе интернациональную бригаду перешли с батальона «Восток» Ходаковского, когда тот оказался в опале у лидеров группировки ДНР.
В принципе, всех прижали к ногтю, объединили все вот эти так называемые батальоны. Так называемый, опять же, единый армейский корпус ДНР. И какое-то самостоятельное значение не утратили. Поэтому какой-то отдельной силой, которую бы представляли осетины, ну, говорить не приходится.
Сейчас, уверены эксперты из Украины и Грузии, боевики с Кавказа выполняют скорее символическую роль. Поддерживают на Донбассе миф о дружбе непризнанных республик. Так называемый президент Южной Осетии приезжает на передовую на Донбассе. Группировки проводят совместные учения. А на последнем организованном боевиками параде в Донецке прошла целая колонна из Южной Осетии.
С нашими ребятами, с земляками увиделись. Ребята не отдыхают, можно сказать, у вас на фронте. Но если надо будет, если они скажут, чтобы мы приехали, как-то им помогли, то вообще вопросов нет.
Главаря «Пятнашки» убило в районе Авдеевской промзоны во время съемок сюжета российским телеканалом. Похоронили боевика на его родине не в Южной, а в Северной Осетии, которая входит в состав Российской Федерации. И эта деталь не совсем вписывается в миф о военном союзе так называемых республик. Ярослав Кречко, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, в самом деле ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Сегодня в студии мы говорим, чем Украине грозит выход США из сделки с Ираном, если вообще грозит. Почему США и ЕС по-разному видят будущее так называемой ядерной сделки? Насколько сильны противоречия между Вашингтоном и Брюсселем? Например, в российских СМИ это уже называют трансатлантическим расколом, отчуждением Европы от США, и как этим клином в отношениях между странами Запада может воспользоваться Россия, собственно. Об этом поговорим с экспертом-международником, замдиректора Института мировой политики Николаем Белесковым. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится эксперт-международник, американист Питер Залмаев. Друзья, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Свои вопросы, реплики также можно оставлять в чате Радио Свобода Онлайн, где идет сейчас прямая видеотрансляция нашего эфира. Ждем ваших вопросов и реплик. Николай, давайте расскажем, вот что вообще произошло, да, для наших слушателей, которые, возможно, слышали звон, не знают, откуда он. Что произошло вообще, почему вот Трамп решил выйти из сделки, которую Барак Обама преподносил как одну из своих главных внешнеполитических побед?
Ну, что мы имеем на сегодняшний день, это решение, которое было принято 8 мая, то есть это окончательное решение, то есть в своем выступлении Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из сделки 2015 года, которая, главной целью которой была установить рамки на ядерную программу Ирана и то есть гарантировать ее исключительно мирный характер. И, по сути, его решение – это результат, скажем так, долгого длительного процесса, поскольку еще во время предвыборной кампании 2016 года Трамп четко называл эту сделку плохой, то есть которая не отвечает интересам Соединенных Штатов Америки, но какое-то время, то есть тем советникам, о которых уже все забыли, то есть это Герберт Макмастер, это Рекс Тиллерсон, удавалось переубеждать Дональда Трампа, то есть не вводить санкции, то есть не говорить о том, что США ведут санкции и таким образом, конечно, нарушат. Но фактически это как раз иранская сделка, это тот случай, когда не советникам удалось в конце концов установить некоторые рамки, скажем так, на политику иногда нерациональную Дональда Трампа, это как раз тот случай, когда Дональд Трамп навязал свою волю. И то есть мы имеем, да, сейчас тот случай, когда между, по сути, Тегераном с одной стороны и Вашингтоном с другой стороны идет очень острая борьба за позицию стран Европейского Союза, то есть в первую очередь, конечно, за позицию трех ключевых стран, то есть тех, которые тоже брали участие в переговорах, это Великобритания, это Франция, это ФРН. То есть сейчас идут попытки Тегерана и Вашингтона перетянуть на свою сторону эти страны, потому что и Иран, и США, они четко понимают, что от позиции Европейского Союза будет зависеть многое. И поэтому они, конечно, пытаются аргументировать свою позицию, отстоять свою позицию, но пока что нельзя сказать, что какая-то из сторон ей удалось это сделать. Мы, в принципе, борьба, она будет продолжаться, поскольку, как я понимаю, очень скоро близится турне Майка Помпео, то есть в Европе, и переговоры с своими европейскими визави, где он будет пытаться переубедить их присоединиться к Соединенным Штатам Америки, то есть повторить то, что было с 2011 по 2015 год, это совместная консолидированная позиция, это санкции, то есть по поводу продажи нефти, которая, по сути, они
принудили.
Да, они принудили Тегеран сесть за стол переговоры, то есть согласиться взять некоторые рамки ограничения, скажем так. То есть сейчас это именно борьба за позицию Европейского Союза.
Николай, я бы вот с вами поспорил немного. Вы говорите о том, что вся борьба еще впереди, да, за позицию стран ЕС, но сейчас уже, ну, по заявлениям, в принципе, Европейского Союза, да, и Федерики Могерини, и всех министров иностранных дел, тех стран, о которых вы перечислили, да, вот такие политические, экономических лидеров Европы, понятно, что они не собираются выходить из этой сделки, что они считают ее наиболее реалистичной, ну, в таких условиях, да, и уже сейчас идут разговоры о том, как же европейские компании будут обходить американские санкции. Это уже, ну, что-то вот за гранью разумного, да, где же тут единство Запада. То есть Европа, европейские компании собираются продолжать работать в Иране, несмотря на то, что США пообещали, собственно говоря, наложить санкции на европейские уже компании.
Ну, тут не все так просто. То есть, да, единой позиции нет, но при этом есть парадоксальная ситуация. То есть, по сути, европейцы, особенно французы, они полностью разделяют те позиции, то есть те претензии США, которые были к Ирану. То есть, они не были к иранской ядерной программе как таковой. Или они были в том числе по поводу деятельности Ирана на Ближнем Востоке, то есть их активность в Сирии, в Йемене, в Ираке, и, конечно, это ракетная программа. Если говорить о санкциях, то есть тут европейские компании, несмотря на все заявления, да, они будут пытаться, европейцы, использовать механизм еще 90-х годов, то есть который должен как-то их спасти, по сути, от американских санкций, но, как показывает деятельность европейских компаний, они все-таки не будут пытаться свою деятельность продолжать в Иране, то есть они поставлены перед выбором, и даже санкции односторонних Соединенных Штатов Америки с возможностью за использование так называемых вторичных санкций, то есть тем субъектам, которые будут их нарушать, например, европейским, нет. Европейские компании, по сути, если посмотреть, они сворачивают свою деятельность. Единственный здесь пример обратный – это попытки компании Total французской как-то свою деятельность продолжить, но она будет больше ориентирована на внутренний рынок, то есть не на экспорт нефти, например, а именно на выдобывание газа и на иранский рынок.
То есть для них американский рынок-то поважнее,
да,
чем иранский.
Да, и они, конечно, под страхом американских санкций, они, скорее всего, выберут сворачивание своей деятельности, и, в принципе, они бы, европейцы, даже пристали на американскую позицию. Что их волнует больше всего, это то, что они боятся, что политика по накладанию неких рамок на деятельность Ирана в регионе, на их ракетную программу, она превратится на политику смены режима. То есть это в Иране ключевой вопрос, ключевой момент, которого боятся европейцы. Они не хотят брать участие в политике, которая будет направлена на смену режима.
Почему?
Ну, потому что, скажем так, Вашингтон, европейская политика, они не разделяют оптимизма, то есть если мы сменим режим, то все будет хорошо, то есть есть уже неоднократные негативные примеры, то есть американской политики. Это
Ирак, Ливия.
Ирак, Ливия, да, когда режим свергался под обещаниями, то есть большей демократии, стабильности, но выходило прямо пропорционально. То есть для европейцев это принципиальная позиция. Они пытаются разобраться. С другой стороны, проблема следующая, главное условие, которое они выдвигают перед Ираном, следующее, это дальше продолжение реализации условий сделки 2015 года. О чем идет речь? Это, например, обогащение урана не больше 3,64%. То есть, хотя Иран фактически до 2015 года он обогащал больше 20% уран. Соответственно, точно так же есть ограничение на количество обогащенного урана. И то есть европейцы четко говорят, что мы будем пытаться, конечно, сберечь эти все торговые преференции, которые возникли с сделки 2015 года, но вы, в свою очередь, должны додерживаться сделки 2015 года по вопросам ограничения на обогащение урана. И то есть, если Иран реализирует свои угрозы, а есть угрозы, если посмотреть, Али Акбар Салахи, это руководитель ядерной программы Ирана, и есть крыло ястреба в иранском истеблишменте, они, конечно, угрожают, скажем так, сделать пропорциональный шаг. То есть, если США не додерживаются своей части соглашения, если Европа нам не может гарантировать дальше продолжение этих экономических условий сделки, то мы будем, скажем, вернемся до той ситуации, которая была на июль 2015 года. Но если они это сделают, это будет принципиальная, очень большая ошибка Ирана, потому что, конечно, тогда будет американцам легче европейцы на свою сторону, скажем так,
потому что появится получить реально уже та самая,
да,
угроза.
Да, да. И как раз за это, скажем, ключевой вопрос, и это, скажем так, сдерживает. Как ни странно, есть все шансы того, что Иран в борьбе за Европу, то есть в борьбе того, чтобы Европа полностью не пристала на позицию Соединенных Штатов Америки, он не пойдет на шаг, который ожидали от него. То есть США выходят с сделки, и Иран делает пропорциональный шаг. И то есть в этом случае имеет место, когда не такие уж деструктивные будут последствия, как ожидалось шага Дональда Трампа. Это чем-то напоминает ситуацию с Иерусалимом, скажем так, когда ожидали намного более худшего развития ситуации. То есть этот шаг, борьба фактор, вернее, борьба за позицию Европейского Союза, она будет сдерживать Иран, она, скорее всего, будет сдерживать. Но хотя нельзя исключать того, что все-таки позиция радикалов, она победит, поскольку, да, к сожалению, Трамп своим шагом, он, конечно, в том числе, он ухудшил позиции либерального, умеренного крыла, то есть, которое пришло к власти с 2013 года, президент Хасан Рухани, Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел, это умеренное крыло, и, конечно, позиции их ухудшились, потому что фактически то, как они пытались сделку протолкнуть, то есть аргументировали, их аргументация оказалась неверной. То есть ставка, которая была сделана на диалог, на соглашение, она, конечно, не оправдала себя полной меры.
0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях Николай Белесков, эксперт-международник, замдиректор Института мировой политики. Говорим о том, чем Украине грозит выход США из сделки с Ираном. Вот прежде чем перейти, собственно, к Украине, да, к всем возможным рискам, немножко очень такой волюнтаристским выглядит решение Дональда Трампа. Чем вообще руководствовался Дональд Трамп, выходя из этой ядерной сделки? Что не понравилось, да, что подтолкнуло?
Я думаю, здесь сработало несколько факторов. Первый фактор сработал, это была договоренность, которая была достигнута Бараком Обамой, а то есть позиция Дональда Трампа: я буду делать все наоборот, что делал Барак Обама. То есть иранская сделка, значит, плохая сделка.
Попередники для нашей аудитории, да, чтобы поняли украинцы.
Потом есть позиция израильского лобби, которая не приемлет данное соглашение, хотя израильская разведка, она признавала, что данное соглашение, оно было позитивным для фактически безопасности даже Израиля. Но есть фракция, скажем так, тоже ястреба в израильском правительстве, которую возглавляет Бенямин Нетаньяху, который не воспринимал это соглашение, он тоже критиковал его. Есть, конечно, позиция стран, арабских стран Ближнего Востока, которые тоже воспринимали это соглашение очень критически, они считали это большой уступкой Ирану, по сути, они считали, что вот все эти средства, которые были освобождены, то есть доступ к ним Ирана вернулся, они будут использованы для дестабилизационной деятельности на Ближнем Востоке, в какой-то мере они правы, но, скажем так, это решение было полностью волюнтаристским, и несмотря на все слабые места этой договоренности, есть оно слабое место, то, что еще один момент критики, с которым можно согласиться, европейцы признавали, то, что это соглашение будет действовать только 10-15 лет. Дальше положение, фактически Иран может делать все то, что он делал до июля 2015 года, но несмотря на все это была лучшая сделка, которую можно было бы достичь, скажем так. И как раз, кстати, нужно сказать, что то, что сделка не была заключена намного ранее, и то есть она, по сути, сделка, которая была бы достигнута, например, в середине 2000-х годов, она бы гарантировала того, что Иран вообще не имел бы, например, центрифуг. Это в том числе заслуга Джона Болтона, который работал в то время в Государственном департаменте, который категорически выступал, работая по вопросам как раз нераспространения оружия массового уничтожения, который четко выступал против любых контактов с Ираном, любого диалога, и то есть время было утрачено, и потом уже команда Обамы, она, искала компромисс с Ираном, конечно, она была примушена фактически соглашаться, то есть мы должны, хотя и...
Выходить из реальных, собственно говоря,
признать то, что Иран за это время, которое было утеряно, по сути, создал ядерную программу, и полностью ее ликвидировать, конечно, уже не можно было, но установить какие-то рамки.
Хорошо, хотя бы появилась какая-то, да, вот логика, да, в действиях Дональда Трампа, потому что вот выглядит действительно такими очень опрометчивыми поступки, но вот израильское лобби саудитов, США встали на сторону суннитов, суннитского мира, да, потому что Иран — это лидер такой политический шиитского мира. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель, послушаем его. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас очень много оружия в мире, ядерного и не только ядерного. Естественно, его нужно контролировать. И вот когда меняются те, кто, ну, главы, вот те, кто возглавляет, то тогда возможны вот для нас в Украине и колебания на нефть, а значит и на газ, и, в общем, угроза всему миру войны, и экологии тоже, потому что тут начинаются разные фокусы с ядерными вот этими, с ядерным оружием. Так вот, я всем, особенно тем нашим бесценным жителям оккупированных территорий желаю безопасного лета, вкусного лета и интересного лета. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам за оптимизм. К нашему разговору присоединяется американист, эксперт-международник Питер Залмаев по телефону. Он с нами. Питер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Питер, расскажите нам, пожалуйста, ваше отношение, оценка ситуации. Насколько вот серьезен трансатлантический раскол, как я вот его цитирую, да, из российских СМИ, насколько непримиримы эти вот противоречия, да, и может ли Россия воспользоваться этими противоречиями, то, о чем так много говорилось. Россия стремится вот на внешней арене разговаривать отдельно с Европой, чтобы у Европы, а еще лучше, чтобы у отдельных стран Европы появился собственный голос, у США собственный голос, и вот на примере иранской сделки мы видим подобную ситуацию.
Я вас понял, правильно, вы сейчас говорите о позиции России по Ближнему Востоку, и сможет ли она выиграть от этого, да? Или мы сейчас про Европу говорим?
Мы говорим сейчас вот про отношения между Западной Европой, да, и Соединенными Штатами Америки. Может ли вот, да, и на Ближнем Востоке выиграть, и касательно Украины, да, вот сейчас видим много противоречий по этому вопросу. Единства Запада политического вот как такового сейчас нет, переживает некий кризис.
Россия, на самом деле, последние несколько лет действительно усиливается вот такая политика, направлена на раскол западного единства по всем направлениям, в том числе по, в первую очередь, конечно, по направлению украинскому направлению. Мы сейчас в первую очередь говорим о попытках России ослабить режим санкций. Россия играет на противоречиях на крайних полюсах европейской политики. То есть мы можем говорить здесь и о крайне правых, о крайне левых. То есть идеологии как таковой нет. И, в принципе, Россия любой исход выгоден, который подрывает какие-то понятные устой западного мироустройства. Например, вот касается недавних выборов в Италии, где соревновались тот же дружок Путина Сильва Берлускони и популистические партии. Путин, я бы сказал, ладно, что ему, в принципе, он спокоен, потому что любой исход ему подходит. Понимаете? То есть, и, конечно, то, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, это просто настроение, вы говорили об этом несколько минут назад, шиитов и суннитов тоже Путину на руку. Причем, что интересно, нельзя сказать, что исключительно Иран является вот клиентным таким государством России, потому что, как это было много лет. Но и в последние годы мы видим, что Москва, в принципе, и с Риядом пытается наладить какие-то отношения, поэтому, мне кажется, здесь самая выгодная история, компонент, это то, что американское влияние в какой-то степени ослабевает, потому что Дональд Трамп, я считаю, пользуется такой сиюминутной выгодой, что касается его договоренности с саудовцами и так далее. И таким образом очень сильно, мне кажется, портит и имидж Америки, и ослабевает позиции Америки по иранскому направлению.
А что касается единства, вот этого политического единства США и Европейского Союза, видите ли вы вот какую-то вот тут эрозию, да, или все-таки по ключевым вопросам могут договариваться еще?
Ну, я думаю, что более красноречивая иллюстрация того, что действительно это единство уже находится под большой угрозой, нет, чем вот эти тарифы, которые Дональд Трамп вводит не только против Европы, но даже против ближайших союзников и соседей Америки, Мексики и Канады, понимаете? Это настолько беспрецедентно, что когда вот мы видим эти попытки организовать саммит с Северной Кореей, вот эти вот без пяти минут объятия Дональда Трампа и Ким Чен Ына, в то время как Дональд Трамп идет на фактически разрыв отношений или, по крайней мере, полное переформатирование отношений с ближайшими союзниками, как Канада, так и Западная Европа и так далее. И, в частности, поддерживает наиболее популистические такие антиевропейские силы на европейском континенте.
Спасибо большое. Это был эксперт-международник Петр Золмаев. У нас в гостях Николай Белесков, замдиректор Института мировой политики. Николай, в догонку к словам Питера, да, вот немножко уже появляется такой фокус разговора. Из недавней статьи «Новые риски войны» Джеймса Шера, научного сотрудника Королевского института международных отношений, в «Зеркале недели». Вот он так комментирует выход США из ядерной сделки. Цитирую, «В этой связи можно вспомнить, например, Суэцкий кризис 1956 года, когда самый смелый, решительный союз союзников сбился с курса, что позволило общему противнику буквально вырвать победу, находясь при этом на грани поражения. Пока мир был занят Суэцким кризисом, Хрущев ввел войска в Венгрию. Поэтому украинцам стоит первыми задаться вопросом о том, как Путин может воспользоваться ситуацией вокруг одностороннего выхода США из сделки по Ирану и возникшими в связи с этим противоречиями между США и Европой». Конец цитаты. Ваш комментарий.
Ну, я не разделяю, скажем так, такие уже опасения по одной простой причине, скажем так. Не люблю исторические аналогии, потому что в 1956 году даже не было советского кризиса, СССР сделал то, что они сделали, потому что никто бы не начинал войну, не ставил мир на грань Третьей мировой войны из-за того, чтобы помочь Венгрии, скажем так, и этому восстанию народному против советской оккупации, советского режима. Если мы вернемся к нашей ситуации, опять же таки, не разделяю эти опасения по одной простой причине. Если посмотреть на ситуацию сейчас, то для национальной безопасности Украины, признавая то, что мы имеем перманентную русскую угрозу, мы имеем то, что 20-я армия, 8-я армия создаются на границах с Украиной, то есть постоянное военное присутствие, военная инфраструктура, несмотря на все это, все-таки я бы сказал, что главными угрозами для национальной безопасности Украины, которые будут в следующие несколько лет, это будут внутренние угрозы. То есть мы имеем то, что экономика не работает так, как нам бы хотелось. То есть 3% это хорошо, но нужно как минимум 5-6%. И это постоянный рост. Мы имеем отток населения, то есть трудовая миграция, которая, к сожалению, приводит к тому, что Украина утрачивает лучших своих умы. Мы имеем очень большое борговое, то есть долг очень большой, соотношение к ВВП очень, скажем так, не очень хорошее, и то, что, по сути, мы должны будем выплатить несколько лет следующих больше, чем имеем золотовалютных резервов. То есть я не разделяю это опасение, мы слышали не раз и не два, то есть если там, например, в Сирии будет плохая ситуация, Россия будет компенсировать на Донбассе. Самый сложный момент это был февраль, март, апрель 2014 года, когда украинские вооруженные силы, ЗСУ и весь сектор безопасности и обороны, он существовал в большой мере на бумаге, но не существовал в реальности. Сегодня мы имеем все-таки последовательную политику. Нельзя сказать, что это политика на 5 с плюсом, но пускай на 4 с плюсом, на хорошие 4. То есть всех возможных мер, действий по максимальному увеличению боеспособности вооруженных сил Украины по противодействию полномасштабному вторжению, то есть то, под угрозой чего мы живем. То есть я все-таки не разделяю опасения, и не хотелось бы заниматься то, что в английском языке называется warmongering, то есть распространением, скажем, психоза военного, то есть того, что украинцы должны научиться жить на неопределенных, скажем так, будущее с тем, что есть по соседству государство, которое несет перманентную угрозу. То есть понимать, что она есть, но не придавать большого значения, потому что, слишком большое значение, потому что если это перерастет в панику, это будет выгодно кому? Будет выгодно...
Согласен с вами, Николай. Давайте без психоза. Да, мы видим разлет внешней политики уже сейчас между США и Европейским Союзом и по отношению к Украине. Вот пример, да, Северный поток. США обещают наложить санкции на компании, которые, ну вот, собственно, будут участвовать в строительстве этой нитки газопровода. Снова разлет внешней политики, снова вот такой клин между странами Запада. Не тревожит вас это?
Это меня тревожит. Я полностью согласен, что если по отдельности смотреть, то есть само противоречие по иранской договоренности, например, трансатлантическое отношение принесут, но мы имеем целый комплекс противоречий и вообще непонимание с точки зрения европейцев, то есть в европейском понимании они не воспринимают методы Дональда Трампа, эти односторонние методы, unilateralism, как это называется, то есть то, что они не понимали при Буше-младшем, скажем так, если равнять ситуацию, которая была где-то 2002-2003 год, сейчас даже ситуация хуже, потому что тогда разделял только Ирак, скажем так. А сейчас мы имеем большой комплекс вопросов, скажем так, которые разделяют и которые, да, создают проблемы.
Если... Знаете, что самое страшное? Доверия уже сейчас нет, да, вот уже все страны, включая Израиль, включая Японию, включая Южную Корею, включая каждую из стран Европейского Союза, ведет самостоятельную, многовекторную внешнюю политику. Раньше полагались на Соединенные Штаты Америки.
Ну, скажем так, все... В самом Европейском Союзе нет единства, то есть, потому что есть целый комплекс, целый ряд стран, которые более будут настаивать на умеренной политике. Это, конечно, страны Центрально-Восточной Европы, которые зависят от Соединенных Штатов Америки. Если вернуться к вопросу Северного потока, да, здесь мы имеем очень парадоксальную ситуацию, и, как на мой взгляд, очень завышенные ожидания. То есть Украине считают, что только Соединенные Штаты Америки, они могут влиять на эту ситуацию, повлиять так, как это бы хотелось Украине. Но, например, мне интересно в этом контексте, понимают ли те, кто выступает за активное американское вмешательство, то есть в том числе за санкции, что, например, это может быть последней каплей в отношениях США и Европы, которая приведет реально к расколу и, как следствие, например, не будет единства по санкциям тем, что мы имеем сейчас. И, то есть, готовы мы принести, например, жертву тому, что Северный поток американцы будут блокировать, скажем так, и, как следствие мы...
Теряем Европу.
Да, теряем единство трансатлантическое. У нас, по сути, пролонгация санкций, она сейчас артикулирована как один из главных интересов Украины на международной арене. То есть мы готовы платить эту цену? Я очень скептично вообще-то смотрю. Мне кажется, что те украинцы, которые так активно выступают за американское вмешательство, они, скажем, не просчитывают этот сценарий. То есть что нам важнее? Дальше трансатлантическое единство и вообще трансатлантическое единство как таково, не только по вопросу санкций, а как таково, как фактор сдерживания Российской Федерации. То есть мне кажется, об этом не думает, когда говорят. И тут проблема вот в чем. Если бы Дональд Трамп в прошлом году, это было в июне, кажется, когда он выступал в Варшаве, он сделал опрометчивый шаг, по-моему, когда он сказал, что мы готовы вместо российского газа представлять Европе свой сжиженный газ. То есть, по сути, с европейской точки зрения, чем занимаются Соединенные Штаты Америки, когда они выступают против Северного потока? Они используют политическое давление для того, чтобы фактически принудить Европу покупать газ, который, скажем так, неконкурентно способен на данный момент на европейском рынке. То есть, если бы не было этого заявления, то есть, если бы США просто выступали как альтруистический игрок, который, он говорит, что... Извините, Северный поток-2, он ставит под вопрос энергетическую безопасность Европы, и то есть подрывает трансатлантическое единство и, например, там НАТО, Европейский Союз, скажем так, то тогда это была бы одна ситуация. Но поскольку сейчас европейская, американская позиция европейцами фактически она рассматривается как диктат, скажем так, принуждение Европу вместо российского газа, который, да, он дешевле процентов на 20, покупать американский газ. То есть в этом проблема главная. Возможно, Украине вместо того, чтобы больше полагаться на Соединенные Штаты Америки, нужно использовать то заявление, которое было от Ангелы Меркель, что надо хотя бы в какой-то мере гарантировать транзитный потенциал Украины, а если говорить в цифрах, через украинскую газотранспортную систему должно прокачиваться около 40 миллиардов кубических метров газа, чтобы она была как минимум конкурентоспособной, то есть безубыточной была. И то есть как минимум выиграть это соглашение, иметь его соглашение четкое с Российской Федерацией, скажем так, как минимум на следующие 10 лет. А тогда уже, как просчитали, в 2020-х годах внутреннее производство газа в Европейском Союзе опять упадет, потому что исчерпываются запасы, и тогда европейцам снова нужно будет импортировать больше газа. Где-то порядка 110 миллиардов кубических метров газа к тому уровню, что есть сейчас. И это будет шанс для украинской ГТС, фактически. То есть, возможно, не стоит полагаться на Соединенные Штаты Америки, особенно когда это создает риски для трансатлантического единства и для санкций в том числе, а, возможно, нужно понять, что эту битву мы, ну, не то что полностью проиграли, но частично, но и готовиться к следующей битве, которая будет.
К следующему этапу. Последний вопрос к вам, Николай. Вот уже такое именно нарицательное стало страны Запада. Россия и страны Запада. А стран Запада-то уже и как таковых нет. Остаются вот какие-то вот такие ситуативные экономические, политические союзы. И нужно уже как-то к этому привыкать, получается. Или все-таки нет?
Ну, как, фрагментация есть, некоторые тенденции к фрагментации. То есть единство позиций. И они даже открывают некоторые возможности, скажем так. Вот, например, выход Британии из Европейского Союза. Он, например, по вопросу политики Лондона по отношению к Российской Федерации, российская угроза, они представляют очень много возможностей, потому что, например, сейчас нужно позиции, фактически единую позицию, пока Европейский Союз выработает, это будет очень, скажем, слабая позиция. А когда Лондон будет сам, возможность у него будет эту позицию формировать, это будет намного сильнее позиция. То есть, если посмотреть, в какой-то мере для украинской дипломатии открываются некоторые возможности, скажем, от этой фрагментации частичной. И другой вопрос, насколько мы эффективно используем это, потому что это будет необходимость строить ситуативные коалиции и проявлять, скажем, очень большую находчивость и креативность. Но, к сожалению, украинская дипломатия в этом сенсе, она, конечно, отстает.
И готовность быть к тому, что вдруг появится какой-то ситуативный союз против Украины, да, и как-то это нужно дело пресекать, прогнозировать, быть к этому готовым.
Или как минимум минимизировать риски.
Спасибо большое. Николай Белесков был у нас в гостях, эксперт-международник, замдиректора Института мировой политики, включался эксперт-международник-американист Питер Залмаев. Говорили мы о том, чем Украине грозит выход США из сделки с Ираном. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежий выпуск прессы, а потом обсудим презентацию книги Станислава Васина «В изоляции».
С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира 2018 по футболу. Главари донецких боевиков уже предупредили жителей оккупированных городов, что к этому времени ВСУ готовят чуть ли не наступление в регионе. Даже целую конспирологическую теорию о прорыве ВСУ высказал и кремлевский политолог Сергей Марков. Но согласно военной примете, когда боевики говорят, что ВСУ будут идти в наступление, нужно ждать провокаций от самих боевиков. Об этом пишет сайт «Апостроф». По мнению военного эксперта Олега Жданова, эта истерия нагнетается для внутреннего потребления в России. Между башнями Кремля сейчас наблюдается период сумасшедшей турбулентности. Идет раскол элит, который может привести к дворцовому перевороту. Поэтому нужно максимально запугать общество. Кроме того, в оккупации пугают людей наступлением ВСУ для того, чтобы как-то оправдать закрытие так называемой границы между Россией и так называемыми ЛДНР на время проведения чемпионата мира. Подробнее в статье «Россия закрывает ДНР-ЛНР». Российская газета «Московский комсомолец» пишет о том, что экс-ополченцев группировки ДНР приравнивают в России к нелегалам. Издание, в частности, описывает историю бывшего так называемого ополченца Николая Трегуба. Сейчас он, как пишет газета, живет в центре временного содержания иностранных граждан под подмосковным Егорьевском. Центр, по сути, та же тюрьма. Колючая проволока, пропускной режим. Тем, кто туда попал, приходится несладко. Стакан горячей воды стоит 50 рублей, сигареты еще дороже. Что привезут близкие, то и едят. Если нет ничего, сидят голодные. Вообще, к бывшим ополченцам относятся так же, как и к обычным гастарбайтерам, поясняет адвокат Трегуба. Блогер Ольга Кучер из Луганска пишет для сайта «Остров» о том, что она живет в том же районе, где жил до недавнего времени экс-главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий. Как оказалось, Плотницкий жил в Вергунке, в одном из самых старых районов Луганска. И это было необычно. Все переговаривались о том, что он мог бы выбрать какой-то другой район, попрестижнее, другой дом и вообще не пачкать ноги о вечную непролазную грязь. Но, как отмечает блогер, Плотницкий в какой-то мере оказался патриотом своего незатейливого края. Выбрал тот дом, в котором жил и раньше до своей инаугурации, чем озадачил всех. Но с главой не спорят. Посовещались и сделали, что смогли. Поставили мощнейшую камеру видеонаблюдения на ближайший столб, повесили мощный прожектор из тех, что освещают стадионы, и проложили зеркальный асфальт от трассы к дому самого. Да, был еще кордон охраны в начале всего этого маршрута. Подробнее в статье «Дом главы».
Друзья, уже год в наших эфирах звучит напоминание об авторе радио «Донбасс Реалии» блогере Станиславе Асееве, известном также вам и нам под псевдонимом Станислав Васин, которого, напоминаю, удерживает уже год в заложниках в неподконтрольном украинской власти Донецке. 2 июня была годовщина той даты, когда Стас пропал. Сегодня в Киеве, в помещении фонда изоляции, который, дончане знают, в 2014 году выехал из Донецка, состоялась презентация книги Станислава Асеева. Название книги «В изоляции». Те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, вот я вам ее показываю. Достаточно такое хорошее издание. В ней собраны тексты, которые вышли в украинских изданиях в течение 2015-2017 годов. В частности, и в эфире нашего радио. В этих текстах говорится о повседневной жизни оккупированного Донецка. Сейчас у нас в студии редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Кубович и журналист из Луганска Андрей Дегтяренко, которые сегодня и модерировали встречу, на которой представляли вот эту вот долгожданную книгу. Долго ей занималась Радио Свобода. Здравствуйте, коллеги.
Добрый Привет. День.
Расскажите нашим слушателям, да, о том, как появилась эта идея, что за такое название, да, в изоляции, и, собственно говоря, в чем задумка вот этого вот такого издания, зачем она нужна так?
Ну, во-первых, действительно много усталости и много удовольствия от того, что наконец мы это сделали, потому что у нас были колоссально напряженные последние несколько недель, когда уже заканчивали это издание. Идея родилась, собственно, тут в редакции, потом к ней присоединилось очень много людей. Это и друзья Стаса, и редакторы, которые с ним работали. То есть команда, которая вот собирала эту книгу, довольно большая. Что здесь? Здесь статьи, которые Стас опубликовал в 4 изданиях, потому что работал не только для радио «Донбасс Реалии» и для радио «Свобода», а также для «Зеркала недели», «Украинского тыжня» и «Украинской правды». И вот все редакторы собрали эти публикации. Мы старались отбирать такие, которые не потеряли актуальности, которые описывают... Ну, Стас все-таки философ в первую очередь. Он наблюдал, он анализировал, что происходит на неподконтрольной территории, что с людьми происходит. Поэтому это его картинка, его снимок жизни оккупированной территории. И символичное ее название «В изоляции» тут сразу 3 смысла, потому что, во-первых, мы знаем, что Стас сейчас содержится, ну, во-первых, он физически в изоляции, да, изолирован, его содержат на территории бывшего артфонда «Изоляция» в Донецке, который был захвачен, переехал, и сейчас там тюрьма.
Бывший завод изоляционных материалов.
Да, и который, то есть, получается, люди приходили в этот бывший завод, а тогда уже культурный центр «За культурой», и сейчас там содержат людей в нечеловеческих условиях.
Андрей, расскажи, кто был на презентации, есть ли вообще вот какой-то интерес, да, к Станиславу Асееву, и как ты его себе объясняешь, почему, собственно говоря, людей это интересует, почему считают это важным. Я вот посмотрел эту презентацию, мы в прямом эфире на наших платформах в социальных сетях вели прямую трансляцию, и действительно очень много людей пришло, и много слов было сказано.
Ну, во-первых, все, кто был на этом мероприятии, можно разделить на 2 части. Часть людей – это те, кто знал Стаса вживую до войны, как Станислава Асеева, и часть – это те, которые, как мы и наши коллеги, общались с ним уже как с Станиславом Васиным, либо в социальных сетях, либо на почте. Он писал под различными псевдонимами. И, в принципе, задача книжки, как мы ее видели, это навести подобные вот мосты между теми, кто знал его до войны, да, и либо с другой стороны, как обычного человека, обычного земляка, например, да, и теми, кто знает его как блогера, как голос. Голос или анонима, который пишет о том, что происходит там. Очень много ведь людей, которые говорят, да, это все неправда, это пишут спецслужбы или журналисты сами выдумывают то, что происходит на оккупированных территориях. Вот к несчастью, наверное, к огромному, история Стаса – это фактически живое доказательство того, что там есть люди, которые добровольно остаются на той территории, просто чтобы запоминать и записывать все, что там происходит. И мне кажется, главная ценность этой книги, зачем она была издана, в том, что вот он, знаете, вот не такой вот классический, как очень часто любят изображать патриотов, которые остались в оккупации, вот не чисто такой вот проукраинский и анти-ДНРовский человек. Нет, он пытается размышлять об этом. Он говорит и пишет критически, в том числе о том, что происходит у нас на большой земле, как он говорит. И я очень хотел бы, чтобы эту книжку прочитали люди. Не просто вот, что вот мы ее выдали, мы помним о Стасе, мы показываем всему миру о том, что мы его не забыли. Нет, ее действительно очень важно прочитать. Я очень рад, что на эту презентацию пришли и Ирина Геращенко, переговорщик от Украины в Минске, и посол США Мария Яванович, и огромное количество наших коллег, которые просто для которых важно его поддержать.
Собственно говоря, действительно очень важный месседж, это взгляд дончанина на то, что происходило в Донецке. Действительно, как ты сказал, Андрей, он был такой незаангажированный, да, Стас не брезговал разговаривать с кем угодно. Он говорил со сторонниками сепаратистов, и что вот меня поражало, когда я слушал вот его репортажи, что он говорит с ними как с людьми, он не пытается их переубедить, он их расспрашивает. И, по-моему, это уникальный опыт, да, который еще предстоит осмыслить, в принципе, в украинской журналистике, да, не заниматься вот какой-то таким навязыванием мыслей, а попытаться, ну, поразмыслить, да, немножко подумать, что же с этими людьми произошло, да, почему, собственно говоря, Стас Дончанин такой, а этот человек, его, собственно говоря, одногодка, и тот, который рос с ним через один дом, сторонник боевиков, сторонник сепаратистов, да, он поставил такой вопрос очень
важный. Там вообще очень крутые диалоги, в том числе и в этой книжке, я тоже их читал, он пытается как бы оппонировать этому человеку, но при этом, и это очень хорошо показывает, в общем-то, его мастерство, он с мастерством это передает, он пытается показать читателю о том, что... Этого человека тоже нужно слушать. Вот он не просто пытается забить его, да, вот он наоборот, он пытается понять. Это очень круто.
Эта книга вообще, это ответ вот тем, кто хочет понять, почему люди остаются на той территории, а тем более остаются работать и заниматься очень рискованным для жизни и свободы своим делом, писать оттуда. И вот всех, у кого возникает этот вопрос, я рекомендую почитать и понять вообще, как человек видит изнутри эту ситуацию, почему он это делает.
Таня, к тебе вопрос. Прозвучало ли на пресс-конференции очень много ньюзмейкеров собралось там, да, все, наверное, кто каким-то образом знал Стаса, присутствовали там, что с ним сейчас происходит, есть ли вообще хотя бы какой-то тоненький канал информации из изоляции?
Информация очень рваная и такая же, как и была. То есть вот мы констатируем, что год он в плену, а по некоторым данным год и 25 дней – это огромный срок. Можно себе только представить, да, что мы все разойдемся по домам, мы все уйдем там в свои дела, человек в плену находится. Ну, данные, то, что точно можно утверждать, это где его содержат на территории изоляции он. Точно известно, что его пытали, это сведения, которые передают люди, которые освобождаются оттуда. Ну и, собственно, все. Он подтвержден стороной группировки ДНР, что он там есть, и он претендует на обмен, я бы сказала так, претендует, ну, потому что в последнем обмене его не было, непосредственно в списках на обмен последний его не было.
Призываю всех посмотреть презентацию, она находится вот в записях уже на канале Радио Свобода онлайн в YouTube, а также на наших страницах в социальных сетях Донбасс Реалии. Последний вопрос, вот нас слушают люди, где они могут найти, собственно говоря, эту книгу, и будет ли, ну, вот какой-то шанс ее либо приобрести, либо скачать в электронном виде, что планируется, собственно?
Ну, важно, наверное, отметить, что книга продаваться не будет, по крайней мере, этот тираж, он бесплатный, и кто желает ее получить, вы можете писать нам, например, в социальные сети, мы просто будем ее высылать по новой почте.
В электронной форме?
Нет, мы будем ее высылать физическую, вот, и я думаю, что мы разместим действительно PDF, чтобы она была доступна всем.
И еще, кстати, вот насчет планов этой книги, уже в ходе презентации наши гости, которые захотели выступить, предложили переиздать эту книгу еще и на английском языке, чтобы как можно больше людей во всем мире смогли ее прочитать, и мы обязательно это сделаем.
Чтобы узнали такой внутриукраинский контекст конфликта на Донбассе. Спасибо большое. У нас в гостях были редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович и журналист из Луганска Андрей Дегтяренко. Напоминаю, сегодня они модерировали презентацию книги Станислава Асеева-Васина под названием «В изоляции».
Закладка. Открываем Донбасс.
Мова моя – це шабля козацтва, муки й тортури, поклик віків, битва за волю, стяг революцій, атому сповідь і плач матерів. Мова моя – це відродження, мрія, щебет малят і життя без кінця. Мова моя – це лед журавлиний, спрямований в вічність, як пісня митця. Ганна Оридорога.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем новости от Егора Устинова.
Украинская власть готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, осужденных в России. Об этом в Верховной Раде сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Ранее в Кремле заявили, что не получали предложений об обмене, в частности, осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на задержанного в Украине редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Сегодня, также напомню, суд в Москве приговорил журналиста Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы, обвинив его в шпионаже. По данным украинской правозащитной инициативы «Let my people go», Россия по политическим мотивам удерживает в неволе 64 украинца. В районе оккупированного Донецка наблюдается проседание грунта на 25 сантиметров. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на пресс-конференции в Киеве. Министр продемонстрировал карту, на которой видно проседание грунтов. По его словам, это происходит из-за прекращения откачки подземных вод. Под угрозой оказываются не только районы Терриконов и территории шахт, но и близлежащие житловые массивы, объекты социальной инфраструктуры, заявил Черныш. Напомню, прокуратура открыла уголовное производство после заявлений поддерживаемых Россией боевиков прекратить откачку воды с шахты Юнком. И по прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Днем по всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 25 до 29 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех социальных сетях. Удачи и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».